Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Прозвучал гимн императорской России «Боже царя храни». И сегодняшний наш разговор о монархической идее, о том, что мы потеряли, что она значила для русской жизни, для нашего времени, значит, сегодня, и о принципах престолонаследия. Кажется, что это такая узкоспециальная тема, какая-то далекая от реальной жизни. На самом деле это не так. И то, как передается власть, как она передавалась в течение многих веков, это важно для людей, которые жили в истории, которые жили там 300, 400, там 200 лет тому назад. Это зачастую играло огромное значение и, может быть, будет играть и в дальнейшем большое значение. Но вот слова этого гимна, они же менялись, да, делались какие-то коррективы, которые мы вот поставили.
Ну, скажем так, что слова данного гимна не менялись, потому что этот гимн написан был...
Ну, я видел просто разные редакции.
Да, просто в одном случае это большое стихотворное произведение, но оно полностью никогда не исполнялось. Исполнялся первые два абзаца. Собственно, первые два абзаца и были гимном Российской империи. А вся молитва русского народа, она никогда полностью не исполнялась. Поэтому слова в гимне никогда не менялись. Другое дело, что у нас до 1833 года использовался бессловесно гимн Великобритании «Боже, храни короля». Собственно, он использовался не только у нас, он использовался еще и в Пруссии, так, между прочим. А до этого был гимн «Гром победы, раздавайся» на слова Державина. «Славь систему Екатерины» и так далее. Поэтому вот гимны менялись, а вот уже текстовка гимна «Боже царя храни», принятая Николаем Первым, уже была неизменна до 17-го года.
Но потом уже после 17-го появился вариант, по-моему, Бехтеева, да, известный текст «Боже царя нам верни». Но, как сказал Иван Ильин, Иван Алексеевич, легко было потерять, а вот вернуть, чтобы в Россию вернулась монархия, царя нам надо заслужить.
Абсолютно согласен.
Как это сделать, как заслужить, как снять вот этот грех? Опять же, многие люди говорят, а мы-то какое отношение имели к цареубийству, и наши родственники, мы как жили там своей бытовой жизнью, ни в каких революциях, переворотах и заговорах не участвовали.
Ну, здесь можно сказать, что, знаете, есть преступники, которые активно участвуют в преступлении, а есть те, которые пассивно.
Попустительство.
Да, да, попустительство. То есть, когда рушили храмы, сбивали православные кресты, что много поднялось на защиту Дома Господня? Нет. Много было людей, стремящихся освободить царскую семью из заточения, что когда они были в царском селе или уже потом перевезены были в Омск или Екатеринбург, что кто-то вышел с оружием в руках, там, освободите свободу царю.
Да, как у Несмелого в известном стихотворении, сколько было убийц, 17, 19 или 25, да, вот, словно горстку бы мы их смели, если бы захотели вот эти 140 миллионов, хотя бы там 2000...
Да, 165 уж так. Так, если для правильного понимания, 165, около 170 миллионов подданных российского императора было в 17 году. Ну и где эти миллионы? Они хотели вообще, большинство как раз вышло с лозунгом «Долой царя» в феврале и марте 17 года. И вышли те, вот в чем грех клятого преступления, вышли-то те, кто клялся на Святом Писании и целовал крест на верность царю.
Представители истеблишмента вы имеете в виду, чиновники,
нет,
да?
Нет, нет, нет.
Военные.
Все военные, все чиновники, то есть все, кто службу какую-либо нес, они все присягали на верность государю. Есть текст воинской присяги: «Присягаю тебе на верность император всероссийский Николай Александрович и наследник его».
Но они могли быть обмануты, я вот от лица оппонентов говорю. Ведь появилось в газетах отречение. Ну, вот вроде о чем говорить.
Да,
вот государь сам отрекся.
Ну, вот именно здесь
есть был обман,
коллизия присутствует. Вот знаете, есть такое понятие юридической коллизии, когда вроде как закон предполагает однозначное решение, но появляются некие вводные, которые не позволяют однозначно смотреть на тот или иной вопрос. Вот в данном случае мы имеем то, что вроде как в тексте было опубликован, но подлинный ли текст, как он был получен, то есть нюансы всего этого большинство, конечно, не знало, но были и сомневающиеся. Вот если бы не было сомневающихся, то вот этой телеграммы графа Келлера о том, что «Государь, призови нас, мы как один придем тебе», все-таки присутствовали. То есть,
тем более «Государь» сразу арестовали и отправили в царские села.
Арестован он был 8 марта, то есть спустя 5 дней после событий в Пскове. Так что он еще успел повидаться со своими родственниками, приехала вдовствующая императрица. Там, на самом деле, вот это вот событие, знаете, есть такие узкие точки бифуркации истории, где сконцентрированы все последующие события вот в одной точке
сошлись. Тем более, очень все происходившее странный характер все-таки носит.
Да, да, там на самом деле можно очень много. Мы сейчас вот, я готовлю тоже
материал.
Встречение
выманили обманом, по большому счету.
Мало того, что обманом. Обманом выманили уже у Михаила Александровича, а Николая II под прямой угрозой, прямым давлением, потому что есть воспоминания...
В результате заговора.
В результате заговора, конечно. Никакой революции до этого не существовало, потому что, ну, что такое? Ну, вышли там какие-то толпы в Петрограде, ну, что это, революция, что ли? Ну, нет. И до этого выходили. Кстати, очень странно, что это вот вопрос, конечно, к императорскому правительству, что столицы не были на военном положении. То есть идет крупнейшая война, а ни одна из столиц, ни Петербург, ни Москва, не объявлены на военном чрезвычайном положении. То есть в условиях военного положения никаких манифестаций, никаких выступлений быть не может. Потому что вот мы знаем, в Бирмингеме было выступление в 16 году. Ввели кавалерийские части драгунов и всю толпу выступавших разогнали, никто не пискнул, что там нарушены какие-то права, свободы, а это, так сказать, в достаточно либеральной Британии.
У меня будет такой вопрос, ну вот возвращаясь к тому, о чем мы чуть выше говорили, вот претензии к поведению части народа, ведь не весь народ, как это тоже неправильно говорить, что все стали вдруг демократами, там, республиканцами, из монархистов вдруг трансформировались с легкостью в нечто иное. Были люди, которые оставались монархистами и на крест пошли в дальнейшем за свои монархические убеждения.
Ну, их было достаточно немного. Большинство, это, конечно, как ни странно, молодежь, выпускники кадетских корпусов, юнкерских училищ, которые потом пошли на Дон к Деникину и Колчаку за Урал.
И отнюдь не были никакими республиканцами.
Да, да, но они были, так сказать, воспитаны в этой традиции, они еще чувствовали эту традицию, а среднее это поколение уже эти монархические чувства начало утрачивать, и это в том числе и в элитных кругах, причем элита как раз во многом и способствовала перевороту февраля 17-го года, потому что элита формировала вот эти народовольческие, прореспубликанские, либеральные и атеистические настроения, со своих кафедр проповедовала, распространяла среди студенчества. Откуда столько либерально-антимонархически настроенных земских врачей, учителей и так далее? Они все выпускники определенных университетов, где им вкладывались эти идеи.
Революционные зачастую, всякие брошюрки имели хождение 70-х годов.
Да, да. Ну, конечно, народовольческое движение было подспудно, да и напрямую создано именно вот этой либеральной профессурой. Она чуть-чуть приумолкла во времена Александра Третьего, но как только начался, так сказать, 20 век, они снова начали свою пропаганду. То есть вот здесь, я говорю, власть упустила вот информационную составляющую. То есть надо было более массивно вести, так сказать, работу с образованными, да, кругами, менять как-то формат отношений, приглашать часть из... выдергивать наиболее активных, приглашать их на государственную службу под гарантией, что они действительно будут служить, а не вести разлагающую пропаганду. Как потом выяснилось, ведь у нас, что у нас Государственная Дума сразу стала оппозицией Его Величеству. Это абсурд. То есть государь созывает законосовещательное орган, и тут же этот орган превращается в оппозицию. Здесь мы, кстати, повторяем историю...
Центр за кулисы такой.
Ну, это скорее не центр, это инструмент за кулисы. За кулисы так и осталось за кулисами, а вот такой координационный центр стал вот Государственной Думой. Во Франции, когда Людовик XVI созывал Генеральный штаб, там же та же самая ситуация. Как только он заявил, что он распускает их, сразу же образовался вот это национальное собрание, впоследствии конвент.
И такой вопрос. Ну, все мы помним судьбу Льва Тихомирова, знаменитый деятель, который из революционера трансформировался в монархиста. В советские времена передавали там на один день его сочинения, читали, распространяли. Вот много ли было таких людей уже после революции, после гражданской войны, знаете, о ком-то, кто вот понял, куда их действия в 17-м привели Россию, писали воспоминания, или они не каялись?
Ну, очень многие пересмотрели свои взгляды, даже ну, далеко не ходите, такой известный персонаж, как Фёдор Бенгранович Струве, он же был член высшего монархического совета уже в эмиграции.
То из есть, марксиста.
Из, да, из да, такого, да. Из, то есть многие поняли, что, отвергнув Бога и царя, они потеряли и Россию, собственно говоря. Потому что без Бога... Достоевский говорил, что русский человек без Бога, по сути, скотина. Это действительно... Вот, но это не только русский, это любой человек. То есть безбожник, он всегда... Князь Владимир же... Есть апокриф, что он говорил, что до того, как я стал православным, я был, по сути, животным.
Ну, тот же Достоевский, я вспоминаю его тоже цитату, если Бога нет, так все дозволено.
Да, и это абсолютно.
Нет никаких
ограничителей. То есть нет никаких сдерживающих факторов. То есть почему Сталин сумел обуздать? А чем он сумел обуздать? Ну, конечно, не Марксом и Энгельсом.
А тем, что он как бы вот новый царь.
Нет, грубой силой он сумел подавить всех, кто был против него, грубой силой. Потому что, когда нету морально-этического кодекса, а он заложен в Евангелии, если этого нет, то все подозволено, и управлять людьми можно только через прямое насилие.
Евгений, такой вопрос к вам. Вот что из себя представлял террор в 20-30-е годы, направленный именно против консервативной мысли, против представителей монархических организаций, Союз русского народа, известно, что его очень сильно проредили. Ну, несколько, кстати, видных...
Не, но Союз русского народа был, как и все монархические организации, распущен временным правительством еще в марте-апреле 1917 года.
Та судьба, которая постигла уже конкретных представителей.
Ну, а там уже, собственно, и добивать-то было некого. Собственно, большинство либо умерло, либо уехало, поэтому репрессиям подвергались определенные люди. Ну, например, известный историк Сергей Платонов. Вот он пострадал и был репрессирован по надуманному монархическому заговору.
А кого преследовали и какая идеологическая подкладка была? Большевики же под все подкладывали какие-то идеологемы. Сбросить нужно там с корабля современности вот этих, и тех, и тех, и монархия-то отжившая.
Это справедливо. Они боролись со всеми, кроме самих себя, но потом уже начали бороться, знаете, змея кусает свой хвост, когда уже уничтожили всех внешних и внутренних врагов, начали искать врагов внутри партии, внутри аппарата. Почему, собственно, мы знаем, сколько спецслужбы прошли чисток. Первая чистка – это когда убирали самых оголтелых, перейдя из ВЧК в ГПУ, потом из ГПУ в НКВД, потом из НКВД в МГБ, потом из МГБ в КГБ, и все время вычищали либо нелояльных, либо неугодных, либо каких-то совершенно неадекватных. И то же самое и в партийных рядах. Сколько было этих уклонистов – правых, левых и так далее. Здесь уже, вот, знаете, когда маховик запущен, то революция начинает пожирать своих детей.
Но они боялись монархии, монархической идеи, потому что я читал, конечно, какие-то произведения 20-х годов, именно труды идеологов большевизма, и, в общем, мне кажется, что там было какое-то чувство страха. И в годы Гражданской войны они боялись тоже.
Вот, этого, вот в Гражданскую войну они боялись, об этом Троцкий открыто писал, что если белые выдвинули идею, так сказать, народного царя, Ну, народного, как тут уже можно дискутировать, царя из народа или царя законного, но который будет отвечать чаяниям народа, но тем не менее. То есть вообще идея царя была бы воспринята в массах положительно. И, собственно, это тоже нас отсылает к истории Французской революции, когда поднялась крестьянская Вандея против якобинского правительства в Париже. Так что здесь мы могли иметь тот же результат, но где бы это было? Ну, скорее всего, в южных территориях, где наиболее зажиточные, наиболее образованные крестьянские и городские круги населения, потому что, конечно, беднейшие части как раз активно поддерживали большевиков, потому что они считали, что вот сейчас мы поделим помещичью собственность.
Отнять и поделить, лозунг
был. Да, помещичью землю сейчас поделим, и вот заживем-то мы счастливо. Они сейчас вот, если наследие Столыпина изучают люди, они должны были его речь в Госдуме прочесть, и он сказал, даже если весь помещичий фонд разделить на то количество крестьян, которое сейчас живет в России, все равно это не решит проблему дефицита пашенной земли. Вот в чем проблема. То есть революция не добилась той цели, о которой она декларировала.
Ну, я знаю, что Деникин, скажем, он отказал великим князьям, которые к нему прибыли и хотели участвовать в его, так сказать, борьбе,
да, это...
чтобы не дискредитировать белое движение, которое должно стоять вне партии, там, вне лозунгов, над партиями, вне монархии, идея непредрешенчества. Вот мы возьмем Москву, соберем учредительное собрание, решим,
тут тоже
какую
очень
Россию
все как-то
мы строим.
Странно, потому что он отказал великому князю Андрею Владимировичу, отказал сыновьям великого князя Александра Михайловича, то есть внукам Александра III, но при этом в Белом движении принимал участие герцог Сергей Лихтенбергский, то есть тоже член императорской фамилии. То есть тут вот как-то очень какая-то такая странная двоякая.
Избирательность некая.
Да. Ну, наверное, просто одни фигуры были более узнаваемые и как бы олицетворяли собой династию, а другие периферийные, вроде как можно с ними иметь дело. Но, тем не менее, действительно, и отказ членам династии, и отказ поднимать лозунг «За веру царя и отечества», он был совершенно четко. Ну, а как можно его было поднять, когда начальником штаба Деникина был генерал Лукомский, генерал-квартирмейстер Ставки, который участвовал в заговоре против Николая II? Они что, были сумасшедшие, камикадзе? Что сами на себя петлю, потому что, понятно, восстановить законную власть, началось бы следствие по делу о заговоре. Поэтому результат, конечно, был: нет, спасибо, не надо. Мы как-нибудь вот учредительное собрание, там вот мы решим, а вот там мы посмотрим и так далее.
Ну, я знаю также и не один, что в тех регионах России, где большевики еще не успели навести свои порядки, были какие-то иллюзии, надежды на новую власть, а там, где они вот побывали, начинали прореживать уже там дворян, купцов и зажиточных крестьян, там белых встречались с цветами, с раскрытыми объятиями, и уже никаких иллюзий не было вообще. Была ли надежда все-таки, могли ли монархические лозунги иметь успех уже там к 20-му году, если бы белые все-таки выступили, ну, хотя бы часть их некая, под этими лозунгами? Ну, не секрет, что кое-кто и выступал с этими лозунгами, было несколько там армий.
Ну, собственно, наиболее самые так, монархические настроения были распространены в армии Юденич, это известно. Там даже были части совершенно откровенно монархические, хотя, в общем, там руководили им достаточно такие странные персонажи, как Бермонт Овалов, но, тем не менее, они откровенно заявляли свои монархические убеждения. Вопрос в том, как бы удалось вот эту программу по восстановлению монархии оформить и донести до большинства. Потому что понятно, что если бы была идея «мы вернем царя и все вернем назад», она бы не была популярна, потому что уже, знаете, когда все поделено, понятно, что обратно
возвращать никто не будет.
Значит, надо было как-то из этой ситуации выходить. Для этого нужны были действительно серьезные аналитические способности, которыми, к сожалению, наш генералитет не обладал, потому что они, как мы в одной передаче говорили, были всегда вне политики. И поэтому служить они и готовы были, а вот решать какие-то такие политические, идеологические вопросы, ну вот, не приспособлены, они не воспитаны были в этом.
У меня такой вопрос. Как складывалась судьба монархической идеи в эмиграции? Все помнят фильм знаменитый советский, его постоянно крутят и сегодня, в период такой постсоветский, я имею в виду «Корона Российской империи», где все
монархисты... Еще был один фильм, но этот фильм комедийного жанра, а тот более такой исторический — «Операция Трест».
Да, но представляли монархистов такими придурками и идиотами при всем при том.
Вот ну, у нас было... и до сих пор такой имидж существует.
Ну,
и
он сознательно
культивируется. Да,
да, культивируется. Так ли это было на самом деле, и какими они были монархисты русской эмиграции? Действительно ли шла бесконечная борьба, так сказать, разных
течений? Ну, борьба действительно шла, но, во-первых, все-таки из почти 2,5 миллионов эмигрантов монархистов было не очень много, прямо скажем. То есть, ну, дай бог, там пару тысяч, может, человек набиралось. Но, собственно, эмиграция вся была деполитизирована. Сказать, что каждый из эмигрантов придерживался или поддерживал какую-то партию, нет. Очень многие сразу начали встраиваться в те общества, в те страны, куда эмигрировали. И вот уже когда осели на почве, тогда начали как-то искать какие-то политические идеи, к которым они могли примкнуть. А монархическая эмиграция, да, была всегда эклектична, очень разобщена. Но в 20-е годы она была поделена прежде всего на, скажем так, два основных лагеря. Это легитимисты, сторонники восстановления монархии на основе законов Российской империи, и непредрешенцы, которые группировались вокруг Высшего монархического совета и РОВСа. Вот. А легитимисты, соответственно, группировались вокруг фигуры великого князя Кирилла Владимировича. Непредрешенцы также и так по касательной делали определенные знаки внимания в пользу великого князя Николая Николаевича. Не случайно в его ближайшем окружении оказался тот же генерал Кутепов. Но это было связано, в первую очередь, конечно, с тем, что великий князь Николай Николаевич был верховный главнокомандующий, и очень, как ни странно, на его роль неблаговидную в событиях свержения государя Николая II, он почему-то пользовался очень большой популярностью в армии, хотя мы знаем, что особых успехов на фронте во время его командования мы не имели.
Есть целый ряд стран, где существует и монархия, и попутно как бы демократические системы, ну, та же Великобритания, Швеция, Испания, где непростой путь испанской монархии, да, Франко вернул, да, монарха из эмиграции.
А, собственно, не только Франко, ведь и если мы посмотрим историю вообще европейских, мы знаем в истории Европы всего три большие реставрации. Это реставрация, которую провел генерал Монк в Англии, когда вернул Карла II Стюарта на престол. Это реставрация, которая вернула бурбонов, но там больше интриги Толерана сыграли определенную роль и интервенция союзных монархических государств. И реставрация Франко. Вот, пожалуй, три известных. То есть в двух случаях это монархия через волю того или иного генерала-диктатора, а во французском случае посредством внешней интервенции.
Но все-таки какая степень власти находится у царственных особ в этих странах сегодня, и в какой степени они могут влиять на политику? Вот Брексит, у нас вот все время там разных СМИ, из всех утюгов доносится информация о английской жизни. Ну вот Елизавета, королева Елизавета, может повлиять на вот это решение или только, ну, как некий арбитр?
Да, у нее в большей степени представительские функции, функции арбитра, хотя я все время говорю, если бы она ни на что не влияла, то зачем бы каждую неделю премьер-министру ездить в Букингемский дворец с докладом, да?
К очень пожилой, очень-очень пожилой,
да,
женщине.
Да, очень пожилой, в общем, особе, которая уже 93 года в этом году исполнилась. Очевидно, что она обладает определенными знаниями, определенным неформальным влиянием. Потом все-таки монархия, где бы даже она конституционно не была, это системообразующий институт этих государств. Потому что премьер-министр – это лицо выборное и сменяемое. А олицетворением-то государства остается монарх, не премьер-министр. И когда дипломатические представительства открывают в той или иной монархической стране, верительные грамоты принимает король или королева, а вовсе не премьер-министр. То есть все равно определенные функции суверена сохранились даже за ныне вот ограниченным конституционным монархием. Хотя, например, мало кто знает, в Бельгийском королевстве, например, король может повлиять на формирование правящего кабинета. Он может не согласиться с фигурой премьер-министра. И тогда победивший...
То есть имеет в руках политическую власть.
Да, он может отказаться, сказать, я не утверждаю, не буду работать с этим человеком, прошу победившую партию предоставить мне другую кандидатуру. Это его монаршие прерогативы, записано в Бельгийской конституции.
А как в других странах, допустим, Швеции?
Швеция более либеральная. Швеция вообще очень... Там уже монархия больше совсем декоративная, потому что парламент даже...
Витрина-то.
Да. Там парламент даже вмешивается в вопрос престола наследия, потому что в том же 79-м году, ну, в 70-е годы, был принцип передачи власти от отца к сыну. А потом парламент Швеции решил, что нет, надо просто передать старшему ребенку. И появилась так называемая шведская система престола наследия, которая сейчас распространилась практически на всю Европу, включая Великобританию. Не принимает ее, по-моему, только Лихтенштейн и Люксембург. Ну, Люксембург не знаю, Лихтенштейн точно не принял эту модель. Там вот именно старший мужской потомок наследует престол княжества.
А Испания, что, в общем, как вы сегодня оцениваете ситуацию там?
Трудная ситуация, трудная. Вот это вот...
Не все же приняли вот этот вот шаг Франко?
Давайте так. Во-первых, конечно, Хуан Карлос провел гигантскую работу. Хотя, в общем, фигура достаточно для меня лично очень такая неоднозначная. Ну, король есть король, но тем не менее... Он пришел при том, что его популярность составляла 12%, когда умер Франко, и Хуан Карлос взошел на престол. При этом он не короновался. Это тоже немаловажно. Вот здесь мы должны один момент подчеркнуть, что единственным коронованным монархом Европы на сегодняшний день остается королева Великобритании. Все остальные монархи интронизируются, то есть они входят на престол и клянутся на Конституции и Библии. Они не проходят обряд коронации. То есть вот здесь вопрос, а это же вопрос помазанничества. Потому что когда короли Франции короновались в Рейнском соборе, они короновались через миропомазание. Так же, как наши монархи короновались в Успенском соборе, тоже через миропомазание. И на этом основании становились помазанниками Божьими. То есть, а здесь вот мы не имеем это. Вроде как это формальность незначительная, но это, если мы люди верующие, уцерковлены, для нас это имеет значение.
За последние 25 лет в России неоднократно, причем из высших сфер, поднималась эта тема, идея возвращения монархии в Россию. Первый мой вопрос. Чем монархия лучше, что она могла бы дать дорогим россиянам, многие из которых вообще никогда сроду не задумывались, чем там монархия отличается от демократических форм, там, от парламентской республики. Живут себе люди и живут. Но интеллигентная часть общества все-таки иногда задумывается. И Солоневича многие прочли в свое время, да, «Народная монархия». Вот, если можно, коротко.
Коротко не получится по одной простой причине, что, во-первых, наши люди даже не понимают, о какой монархии вообще они говорят. То есть, когда начинаешь с ними обсуждать уже нюансы, то понимаешь, что там полная мешанина в голове, и кто-то говорит, зачем мне монархия, вы вернете крепостное право. Причем крепостное право монархии непонятно. То есть, как они взаимоувязывают.
Не, это. Они о неадекватных людях, давайте даже
да,
не будем говорить.
Да, но их много. Мы же должны понимать, что их много.
Да, к сожалению, да.
Вот, поэтому и много откровенных враждебно настроенных. Многие говорят, ну, это архаик, это отшившая форма в современном мире. А что, в современном мире как-то вот недавно японский император, который взошел на хризантемовый трон, это как-то мешает развитию Японии как современной страны? Нет. Или что, скажем, уровень жизни в датском королевстве сильно ниже, чем в Российской Федерации? Вот уж я тут не соглашусь. И как я себя привожу...
Смотря у кого. Вот у некоторых силовиков кубометрами деньги, доллары и рубли там...
Самосвалами, да, это все понятно, да.
Некоторых неплохо живут.
Это да, но мы понимаем, жизнь яркая, но недолгая, да, как в известной пословице. А мы говорим о среднем достатке граждан.
Среднестатистическом.
Да, 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 да. То есть, например, я говорю, вот у кого-нибудь из россиян есть вот рентный счет, куда бы шли доходы от продажи сырьевых ресурсов России? А в Норвегии есть. И на каждом счету норвежского, подано норвежского короля, 200 тысяч долларов сейчас. Ну, вот так вот, знаете. Говорят, ну, так их всего там несколько. Ну, да, их всего несколько. Ну, так добыча-то в Норвегии нефти не 500 миллиардов баррелей, как и в Российской Федерации. То есть даже если мы пересчитаем на число жителей, то ну, у каждого россиянина за последние 20 лет, с времен дефолта 98-го, когда был резервный фонд образован, если бы эти рентные счета существовали, ну, должно быть хотя бы по 20 тысяч долларов. Но их тоже нет. Зато список Forbes у нас есть, мы очень этим гордимся почему-то.
Ну, известно, что государь-император Николай II на вопрос вашей профессии написал «Хозяин земли русской». Вот, но коррупция была и в 18 веке, и в 19 веке, и в начале 20 века. И пишут с удовольствием наши оппоненты книжки толстые на эту тему. Тот же Максим Калашников с удовольствием эту тему отработал в одном своем произведении, недавно изданном. При всем при том, есть ли надежда, что монархия как-то поможет налаживанию вот этой стороны жизни, которая для нас очень важна? Потому что наши денежки утекают через офшорные дырки, куда только они не утекают. И дырок так много, что дорогим россиянам уж ничего и не остается.
А понимаете, иначе не может быть, потому что элита была создана как компрадорская, как элита страны, которая проиграла холодную войну.
Пусть она даже вот эти деньги, не очень там честным путем полученные, вкладывала бы в свою родную экономику.
Они же заявляют, как это мы можем вложить в эту экономику, если тут все разворуют. Они же сами понимают, что они создали систему, которая ведет только к одному разворовыванию любых возможных бюджетов, распиливанию этих бюджетов. То есть все прекрасно понимают. Но так как нету того, кто считает себя несменяемым хозяином страны, вот в полном смысле суверен, как говорят, кто суверен в России? Народ Российской Федерации по Конституции. Но я говорю, господа, так не бывает. 144 миллиона или 146 миллионов не могут быть суверенами, потому что они разные по менталитету, по религии, по знаниям, по опыту. Вот, ну, а вообще, то есть они не могут договориться, вот я говорю, даже на примере Москвы, когда создавали ТСЖ, много было активных участников создания ТСЖ. Я на примере своего дома могу сказать, из 120 квартир всегда приходило от 12 до 20. Вот вам социальная активность населения страны. То есть если люди безответственны к тому, что им ближе всего, как они могут решать судьбу государства? Это абсурд полный. Естественно, монарх, кстати, я закончил по поводу коррупции, самый такой хрестоматийный пример, не наш, правда, но тоже показателен. Людовик XIV и суперинтендант Фуке, который устроил грандиозное представление, карнавал и там маскарад для короля, тут приехал, побыл час и, ничего не сказав, уехал, после чего начал сделать Фуке о коррупции и казнократстве. Потому что не может в королевстве быть бедным государь, бедное государство, при этом министр и, так сказать, элита процветать. Это просто противоречит самой доктрине монархического государства.
Какие надежды есть, что у нас монархическая идея будет внедрена в массовое сознание, что для этого все-таки необходимо? Работать с гражданами, создавать какие-то СМИ, находить спонсоров, олигархов?
Олигархов точно нет. То есть для олигархии монархия неприемлемая форма управления.
Нет, но Костя Малафеев все-таки появился у нас на небосклоне. Человек создал канал «Царьград».
Да, да, но он олигарх такой без исключения. Условный, скажем так.
Ну, да.
Он все-таки...
Предприниматель, скорее.
Да, вот, это правильно. Вот если брать олигархов такой первой волны, первой руки, то ни копейки вы от них не получите. А что нужно? Ну, вот знаете, здесь нужна очень длительная, кропотливая работа по изменению сознания людей, с одной стороны, а с другой – промысел Божий. Вот без чуда Божьего, вот в данном случае, через 100 лет такой активной антимонархической пропаганды вернуть престол и царя, ну, не получится. Ну, не получится.
Но, тем не менее, вот Советский Союз-то развалился, пал, и давали 300 лет, все вот 300 лет будет существовать эта империя, она рухнула через 70.
Так я и говорю, чудо Божье.
Чудо Божье случилось.
Да.
Так что я думаю, что все-таки то, что невозможно человеком слабым, возможно да, Господу Богу.
Да, абсолютно.
И не зря же наша власть тоже есть вполне разумные люди и вполне честные чиновники, и не будем это отрицать, а то, получается, мы следом за либеральными СМИ ступаем,
да,
которые
да,
всех мажут.
Нет, конечно, есть, но краской. Просто те, которые, как всегда, знаете, пена всегда плавает сверху, а те, кто... Что-то
да, эти разумные люди тоже да. перебирают разные варианты, которые, для, возможно, в России, где-то более 300 лет была монархия.
Не, у нас 1000 лет монархия, если брать от Рюрика-то.
От Рюрика, да. Поэтому эта идея не кажется чем-то там отжившим, отмершим, неработоспособным.
Потом мы же должны понимать, что монархическая идея достаточно гибкая. Все равно никто сейчас, ну, в здравом уме не говорит, что монарху надо дать все те огромные полномочия, которые были до 17-го года.
Да, есть абсолютистская монархия, есть конституционная монархия,
да,
есть другие.
Парламентская
формы.
Монархия, дуалистическая монархия. Вот дуалистическая монархия была, кстати, Германской империей при Гогенцоллернах, и она была учреждена Николаем II в 1900, вот этот манифест октябрьский 1905 года, это заложил основу дуалистической монархии. То есть монарх не только царствует, но имеет право вето на формирование правительства, а это важно. То есть он не декоративная фигура, но в то же время он не на хозяйстве. Для этого есть премьер-министр.
Евгений, вы неплохо знаете русскую историю. Вам грустно, когда вы думаете про 17-й год, там, про июль 18-го, про судьбу империи российской? Какие чувства вас обуревают?
Ну, естественно, это чувство скорби, чувство утраты традиции великой, великой традиции. Все-таки, что бы ни говорили, я всегда говорю, извините, вот если снять сейчас документальный фильм, вот, кстати, на Animal Planet был фильм «Земля без людей». Вот если взять такую же, сделать экстраполяцию, сделать документальный фильм «Россия без царей», и взять, вот убрать весь пласт, который был заложен, культурно-исторический, связанный с домом Романовых, то мы получим пустыню историческую.
Недаром много пословиц, поговорок есть на эту тему. «Без царя земля вдова» и другие.
Да,
где
да, это, да. Вот... это целый список пословиц в словаре «Дали», можно посмотреть.
Да, легко было потерять, легко было, так сказать, подпасть под влияние пропаганды. Помним 91-й, когда выходило там миллионы людей на митинги в крупных городах, в Москве, в Питере и в других. Выходили, перемен, мы ждем перемен, доносилась песня Цоя «Всех да, утюгов». Да. И примерно то же самое было в 17-м. Мы тоже там кричали, и банты красные одевали себе на грудь. А чем все завершилось буквально через несколько лет? Все это огромными людскими потерями, развалом экономики. Ну и примерно то же самое произошло уже в 90-е годы. Лихие, как сейчас такое выражение появилось даже. Ну, и 90-е вот, — это огромные потери.
Если подытожить, надо сказать, что любые революции ведут сначала к катастрофическим спадам и цивилизационным, и культурным, этическим, деградации населения, истребления самых активных и, скажем, независимо мыслящих, способных вообще мыслить людей, потому что новый режим всегда начинает с террора. Особенно это характерно для таких авторитарных государств, как раньше были монархии, вдруг... Не случайно же во всех бывших крупных монархиях побеждали наиболее радикальные силы. У нас большевики, в Германии национал-социалисты. Это закономерность, потому что люди после хаоса революции настолько хотят порядка, что готовы отдать последние свободы и права самому оголтелому тирану.
Ну что ж, тема очень важная, на мой взгляд. Монархию русскую я бы не торопился списывать в архив. С Божьей помощью все мы одолеем. И, может быть, грусть сменится радостью. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Евгений Алексеев. И надеемся, он уже не в первый раз нам приходит, что придет еще. А в завершении разговора хотелось бы, чтобы прозвучала известная песня матушки Людмилы Кононовой «Золотила храмы летняя заря». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Золотила храмы летняя заря, распина. Из народа целого.